Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Наш первый сюжет касается не нашей страны, а Украины. В данном случае, поскольку в ее Одесской области произошло такое сенсационное назначение, о котором долгое время уже говорят и украинские, и российские СМИ. Речь идет о Марии Гайдар, которая стала заместителем губернатора Саакашвили по Одесской области.
Помощником.
Помощником, да. По социальной сфере. Его всюду преподносят СМИ как заместителя, я поэтому повторился.
Она вообще любит приписывать себе повышение должности. Она все время говорила, что она заместитель губернатора Кировской области. На самом деле врала, она всегда была помощником.
Ну, я не знаю, в этот раз ее представляли СМИ как заместитель. Я при этом не присутствовал, поэтому сказать ничего не могу. Может быть, ее и назначили в этот раз заместителем.
Ну, если бы точно, мы ее назначили помощником, потому что это не требует смены гражданства. Потом, значит, должен пройти испытательный срок. И если как бы все получится, и она поменяет гражданство, тогда ее можно назначать заместителем. Потому что заместитель должен менять гражданство, помощник нет.
Понятно. Ну, во всяком случае, о смене гражданства она уже заявила, и это было, собственно, одной из, так сказать, тем для обсуждения, поскольку вообще-то законодательство Украины предусматривает, что человек должен иметь только одно гражданство. Причем это было сделано как раз для того, чтобы граждане Украины не были одновременно и гражданами России, что было бы наиболее, видимо, частым ходом событий, учитывая и близость народов, и контактов, и вообще, так сказать, переезды Украины на российской границе, которые долгое время носили вообще такой неформальный характер. Я сам пробно пересекал это, так сказать, видел. И поэтому, так сказать, законодатели Украины еще в свое, так сказать, допорошенковское время оградились от этого вот требованием единого гражданства. То есть, по украинским законам требуется отказаться от любого другого гражданства. Саакашвили, например, патрон, так сказать, Марии Гайдар, отказался от грузинского, что, впрочем, ему было и на руку, поскольку в Грузии там его добивались розыска и добиваются по целому ряду открытых судебных дел. Само по себе закрытие гражданства на это не влияет, но как бы отдаляет его от исторической родины, где он так удачно попрезидентствовал. А вот что касается Гайдар, то как-то она на тему открытия отказа от российского гражданства, честно говоря, высказалась скользко. То есть, как бы, да, вот я тут сейчас изучу родную мову, так сказать, и вообще тут буду скоро говорить, и прям вот не за горами тот день, но что-то как-то официального прошения о выходе из гражданства, что, в общем-то, легко сделать, она не подавала, во всяком случае, об этом никто не сообщал. Ну, а если бы подала, то, как бы, собственно, страна, большая часть своего населения, честно говоря, не расплакалась бы, потому что, во-первых, она помнит его папашу, а во-вторых, и деятельность самой Гайдар, которая была уже помощником губернатора Белых, который таким образом ловко спрыгнул с нашего там правого дела, вот, и перебрался, значит, в конце концов, вот на официальную должность в свой родной край. А Гайдар при нем некоторое время была помощницей как раз по социальной сфере. О ее социальных подвигах там известно не очень много, за исключением, пожалуй, одного. Это то, что она как-то там, рассекая на своем джипе, умудрилась насмерть сбить какую-то, по-моему, девочку на пешеходном переходе. Вот. После этого она отвалила в Соединенные Штаты и как бы вроде бы с концами. И вот только сейчас выяснилось, собственно, при ее назначении, что, оказывается, в Соединенных Штатах она пробыла недолго, а после этого вернулась и чуть-чуть в Москву и помощничала у мэра Собянина, который вроде бы себя так либералом никогда не заявлял.
Не у мэра Собянина, она помощничала у Печатникова, это заммэра по медицине.
А, ну, во всяком случае, она занималась вот как раз реформой здравоохранения, вот тем самым, собственно, здравоохранением, на котором мы клюемся, начиная с тех пор, когда его начали реформировать при Собянине. Потому что сюда относились наиболее резкие сдвиги в этой части социальной сферы, а именно сокращение поликлиник, переделывание в какие-то профильные и непрофильные, передача специалистов и сокращение их, сокращение ставок. В общем, короче говоря, весь тот вот мор, который напал на нашу медицину, о котором мы, кстати, говорили в своих передачах несколько лет назад, это было не несколько лет, а некоторое время назад, это было как раз непосредственным следствием вот действий и реформ, предложенных при участии Марии Гайдар, как раз не далее, как в Москве. Так что мы вполне ощущаем себе на себе их последствия. Ну, а сейчас, видимо, появится такая же возможность у жителей Одессы.
Я бы как раз вот свою речь посвятил не теме гражданства того или иного, будь она даже гражданином там Зимбабве, так сказать, или еще какой-то другой страны, ну, на самом деле...
Слово пришлось, Саш. Не принципиально, естественно.
С точки зрения работы это на самом деле роль не играет. Мы понимаем, так сказать, жареность этого момента, но вообще-то, так сказать, человек в Одессе, так сказать, русский, ощущает себя комфортно, потому что там говорят на том же самом русском языке, и менталитет жителей тот же самый. Поэтому принципиальной роли национальность ни Саакашвили, ни Гайдар, и тем более гражданство, роль не играет. Был бы человек толковый. А вот с этим вопрос гораздо более сложный, потому что у меня был опыт работы первым руководителем, и я отчетливо представляю, чем занимается руководитель социального блока и какими психопрофессиональными качествами он должен обладать для того, чтобы выполнять эту работу качественно. И потому что меня беспокоит в этой ситуации в обсуждении этого вопроса. Так меня это вообще мало беспокоит, но в обсуждении этого вопроса меня беспокоит именно то, насколько это будет хорошо или будет плохо для жителей Одесской области, которые должны, так сказать, испытывать эту работу на своей шкуре, потому что от этого зависит многое. Ну, во-первых, я хотел бы отметить одну принципиальную вещь. Не всякий человек по своему психотипу может работать заместителем первого лица по социальному блоку. Потому что вот первым руководителем многие могут быть. А выполнение вот этой работы, оно специальное. Потому что социальному блоку подчиняется целая группа вопросов. На уровне района и области это приблизительно одинаковая группа вопросов, но тем не менее я должен ее отметить. Значит, во-первых, это и причем разноплановая группа, я хотел бы отметить. Значит, во-первых, это образование. Причем образование, так сказать, если для районного звена это детские дошкольные учреждения и школы, то для областного уровня это уже и высшие учебные заведения, и специальные технические, типа техникумов какие-то организации. Во-вторых, это здравоохранение. Причем здравоохранение, опять же, так сказать, для районного уровня это какие-то районные поликлиники и районные больницы. Для областного уровня это не только районные поликлиники и больницы, но также и какие-то достаточно большие областные центры, где есть специфические требования с соответствующей спецификой этих учреждений. В-третьих, это вся социалка, на которой висят все пенсионеры, все советы ветеранов, вся система работы социальных служб, которые там существуют. И вытекающие из этого условия, так сказать, например, напрямую обеспечение жильем, например, или какими-то ситуациями, связанными с предоставлением жилья в случае аварии, пожара, там еще чего-то, вроде бы напрямую не подчинено, но тем не менее понятно, что социальный блок занимается и этими вопросами в случае чрезвычайных ситуаций, в случае стихийных бедствий и все прочее. Именно социальный блок закрывает эти вопросы и должен им обладать определенным ресурсом. Значит, следующим пунктом это гуманитарка со всеми вытекающими последствиями. Там целая группа вопросов, в основном связанная с сохранностью этой гуманитарки, потому что ее разворовывают с несравненно более высокой скоростью, чем бюджетные источники, по элементарной причине. Там объективно нельзя наладить контроль поступления и контроль сохранности. Если в бюджете там более-менее понятна и правовая часть, и такая бюрократическая, как-то учет-контроль, то с гуманитаркой все это гораздо сложнее. Далее культура, которую тоже подвешивают всегда к социальному блоку и так заставляют заниматься этим вопросом. Причем культура, начиная от детских дошкольных учреждений и всяких кружков, которые занимаются мелкими вопросами, заканчивая достаточно склочной большой сферой, связанной с реальными денежными потоками и культурой, так сказать, как то и кино, Надо не забывать, что Одесса – это одесская киностудия. Значит, это театр, а мы знаем, что есть театр сатиры, объективно большой в Одессе, который выполняет важную культурную функцию, и многие-многие другие вещи. В частности, и художники, и скульпторы, и так далее, вытекающие последствия. Значит, какая получается ситуация и чем она сложна? Дело в том, что первое лицо со времен Макиавелли, так сказать, он так описывал это все, и до сих пор обладает определенным правом на безнравственность. И это право, так сказать, оно абсолютно понятно, потому что первое лицо, которое отвечает за все, значит, на него настолько сваливаются проблемы, что он может проявить черствость, он может проявить безнравственность, он может, так сказать, послать кого-то куда подальше и сослаться, что, мол, у меня тут горит нефтебаза, а вы тут с вопросом о предоставлении жилья. Вот я буду заниматься нефтебазой, а вот жильем попозже. И по этой причине он может послать просителя вполне обоснованно и сказать, что вот я скидываю на социальный блок, вот пусть они там разбираются с этим вопросом. Это связано с онкобольным, которому требуются лекарства, еще что-то. То есть люди, которые попадают в какие-то очень тяжелые ситуации, они от первого лица в итоге не ждут конкретного вспомоществования. По элементарной причине он может сослаться на занятость. И это действительно соответствует действительности. Вот это как бы, потому что есть вопросы экономики, финансов, все, что занимается первое лицо, так ведь они позволяют ему скидывать с себя какую-то часть проблематики. В то время как его заместитель по социальной сфере таким правом на безнравственность не обладает. По этой причине, я подчеркиваю, по этой причине, у него спектр принятия решений, он несравненно более узкий. У него для этого есть возможность контроля и проверки, потому что, ну, надо понимать, опять же, я из своего жизненного опыта, я не хочу никого обидеть, но 90% людей, которые обращаются к тебе на приеме, так сказать, с якобы бедственными вопросами, и там проливают слезы, истерят, кричат, падают в обморок, так или еще что-то, 90% из них люди, которые требуют то, что им не полагается. Они приходят на прием для того, чтобы, ну, глядишь, вот тут я что-то, я слышал, что вот Краснов там, руководитель такой, вот у него там возможности есть. Пойду-ка я попробую порешать свой вопрос, который мне, в общем-то, не полагается по закону. Но я что-нибудь совру тут удачно, глядишь, он на дело купится, и вот подпишет бумажку, что-то там выделит, сделает, не знаю чего. Это надо тоже отчетливо понимать, что это так. Это не потому, что так, вот я кого-то там хотел бы обидеть. Это просто состоявшийся факт. В этом плане, так сказать, этот же объем приходит и к заместителю по социальным вопросам. И дальше требуется определенная проверка правдивости того, что рассказывает тебе посетитель. Или заявитель, или все прочее. Ну, в большом количестве случаев по объективным причинам удается отбиться от липовых роженец двоен-троен, так сказать, которые требуют себе жилье, там еще что-то. Это целый такой атакующий класс аферистов, которые объективно присутствуют в любом регионе. И здесь в этом Красная Пресня совершенно не отличается от Одесской области. Поэтому объективно надо понимать, что этим вопросом надо заниматься. И вот систему контроля и восстановления вот этой системы проверки того, что тебе говорят заявители, нужно это делать, и нужно делать с большой скоростью, потому что иначе без этого работать нельзя. И дальше за этим следует выполнение вот этой работы, которая, опять же, по объективным причинам, так сказать, очень действует на нервы, на мозг, на сердце, так сказать, потому что ты должен переварить через себя колоссальный объем вот этой крайне, крайне болезненной, так сказать, негативной массы информационной и психологической, с которой тебе приходят люди. Потому что человек просто так в социальный блок не обращается чаще всего. У него действительно какая-то проблема. Я, опять же, откинул сразу жуликов, мы понимаем, да? Но вот эти 10%, которые остались, этого хватит для того, чтобы каждый месяц у тебя хватал инфаркт, когда ты все это выслушиваешь, понимаешь, должен принять решение, а зачастую находится все это в условиях стесненной финансовой и правовой базы, и ты не можешь принять решение никакого. Ты не можешь дать человеку наркотики, когда хотя ты видишь, что, так сказать, он помирает без этих наркотиков от боли, так сказать, а ты не можешь ему выделить. Вот, ну, в разном случае, по разной причине. Ты не можешь предоставить жилье в то время, как ты видишь, что действительно жилье надо бы вроде бы предоставить. У тебя нет на то или законных оснований, или финансов, или что-то еще. Это вещи, которые ты должен пропускать через свой организм и выдерживать. Это все и соответствующая шкура на сердечной мышце и на твоей коже. Она должна быть как у бегемота, для того, чтобы перенести вот этот весь объем бедствий, пропустить через себя и при этом, так сказать, активно выполнять какую-то работу. для того, чтобы, так сказать, соответствовать тому высокому званию, на которое тебя призвали и за которое тебе платят заработную плату, и ты должен выполнить что-то. Плюс должна быть какая-то изобретательность, потому что надо отчетливо понимать, что та же самая гуманитарка, которая, так сказать, вроде бы валится в руки вот этой социальной службе, она не просто так появляется. Даже если первое лицо пытается перенаправить эту гуманитарку на склады, так сказать, своей области или района или чего-то, надо отчетливо понимать, что ухватить эту гуманитарку так и достаточно сложно, потому что схема происходит следующим образом. Приходит тот или иной человек, который предприниматель, который чего-то требует от первого лица. Тот соглашается при условии, что будет оказана какая-то гуманитарка. Она просто так не появляется. Ведь всегда надо сверх налогов выкачать какие-то средства в виде, так сказать, черт знает чего, так сказать, у кого что удается. У кого есть талоны на помывку в бане, у кого есть пустые чемоданы, дипломаты, так сказать, которые так и завалялись на складе, у кого чего. Значит, первый руководитель все это должен скачать, переправить на склад гуманитарки, который объективно существует в той или иной области или в районе. А вот контроль за тем, чтобы предприниматель выполнил свои обязательства, возлагается на заместителя по социальной сфере. И в этом плане те хорошо известный Серега Строганов, который у меня был вот заместителем, ты его прекрасно знаешь, он эту функцию выполнял так очень четко. По этой причине у него склад был всегда забит доверху. И в той ситуации, когда возникали болезненные вопросы, связанные с погорельцами, с социально ослабленными группами, с черт знает чем, так сказать, с поощрением каких-то ветеранов, значит, или труда, или войны, или не знаю чего, или какие-то поздравления, которые нужно на 50-летие свадьбы сделать, или еще что-то, у него всегда была возможность это дело сделать. И он этим рачительно распоряжался, а это большой объем самый разнообразный, так сказать, самого разнообразного хлама, которым, так сказать, надо распоряжаться очень умело. И здесь нужен талант по этой части. Теперь, возвращаясь к Марии Гайдар, так сказать, ты какие-то бранные слова произнес, так сказать, типа ее, про ее папу и про нее саму, и кого-то она сбила.
Да вся там. Россия произносит, что я только повторил.
Вот все это соответствует действительности, наверное, так сказать, даже с какой-то вероятностью того, что так это правда-неправда. Значит, что касается ее там сбивания машины, и там действительно мутная ситуация, до конца понять невозможно, кто там кого сбил. Значит, дело нечистое, так сказать, но тем не менее достоверно суда не было, поэтому сложно что-либо утверждать. Но, вот все это вместе взятое, включая так сказать, репутацию ее папы, и ее самой в плане, так сказать, сбивания, не сбивания, так сказать, там, уезжания, не выезжания, работы у Печатникова, так сказать, или все прочее. Вот все это ровно 1% от того очевидного факта, что она дура. Вот это является главным. Значит, и в связи с тем, вот, что я рассказал, чем должен заниматься заместитель первого лица, я уж не говорю о районе, а о области в данной ситуации, потому что, когда мы говорим о Одесской области, этот процесс, так сказать, он еще утяжеляется тем, что это надо делать в 10 раз больше, потому что у тебя 10 районов, в каждой из них есть специфика, и надо контактировать не только с директорами школ, но и с вот этими районными руководителями социальной сферы, которые зачастую очень непростые люди, каждый со своей биографией. И в этой ситуации человек, который занимается этим вопросом на областном уровне, должен обладать целым набором качеств, о которых я говорил. Значит, насчет всего остального, насчет биографии Гайдара, так сказать, можно что-то спорить. А вот здесь спорить нельзя. То, что у нее нет жизненного опыта и нет понимания того, что надо делать как руководителю подобного уровня, вот это совершенно точно. Поэтому с этой точки зрения, это будет подставное лицо. И Саакашвили, опять же, что о нем не говорили, так сказать, ну, дураком его назвать нельзя. Он был и мэром Тбилиси. Он, так сказать, сумел захватить власть, выгнав Шеварднадзе. Он провел, так сказать, срок или там два, я уж не помню, сколько времени на посту президента в Грузии. Добился определенных результатов. И уж дураком его назвать нельзя никак. Он может допускать ошибки. Он мог быть фанфароном, так сказать. И у него много есть и недостатков, так и свойственных, так сказать, и ему самому лично, и самим грузинам как таковым. Но то, что он не дурак, это совершенно точно. И принимая решение о приглашении ее, он должен понимать, что нужно какое-то подстраховочное действие. Нужен человек, который на самом деле должен выполнять работу, а она будет прикрышкой всего этого дела. Или надо самому, так сказать, уделять этому значительно больше времени, чем он предполагал, так сказать, выполняя обязанности первого лица. Или какие-то другие вещи он должен, так сказать, допустить. Или допустить какое-то кардинальное снижение уровня социальной защищенности граждан Одесской области. Непонятно ради чего. То ли ее воспользовать потом, как сдать, как не справившуюся, так и с судом, следствием, как проворавшуюся что-то, или еще. То есть какая должна быть идея. Идея. Потому что в том виде, как это подается, что вот я беру ее на работу, и она выполнит вот эту деятельность, это невозможно. Потому что, ну, это вот как бы вещь нереальная, так сказать. Исходя из того, что я перечислил. Я еще мог бы перечислить, наверное, в 5-10 раз больше, чем то, что я сказал, чем занимается социальная группа. Это очень важная, так сказать, большая роль, с которой она, очевидно, не справится в силу того, что мы знаем, то, что мы видим, то, что мы слышим в интервью, то, что мы имеем в личном общении, так сказать, ну, она не, ну, никакая, ну, не годится. Она не хороша, не плоха, она никакая, она не работает. Вот моя точка зрения на этот счет.
Ну, я хочу сказать, что, во-первых, дураками в руководстве нас никого не удивишь, потому что, может, они и не регулярные явления, но встречаются достаточно часто. Но, с другой стороны, я думаю, что из всех выдвинутых такое предположение, последнее наиболее верное. Это то, что, так сказать, эту сферу, видимо, надо, так сказать, разбить там пух и прах, и вообще-то поменьше социальных выплат допускать, и всякого рода, так сказать, защищенности и обеспеченности. И для этого нужен какой-то варяг, который, как бы опираясь на свой прежний, такого же рода, кстати говоря, опыт, я недаром упомянул здесь Москву, должен сделать примерно то же самое. Вот. После этого его могут как костерить во все дыры, вот, а он может куда-то опять свалить там, в Соединенные Штаты, и после этого там читать лекции о том, как он успешно проводил реформы на Украине. Вот. Опираясь на свое имя, потому что половину всех достоинств, если не большую часть достоинств, с точки зрения, так сказать, американской ориентированной публики, составляет ее фамилия. Собственно, то, что она никакая, это понятно. А то, что вот она Гайдар, ну вот как бы да. Тут Гайдар, так сказать, всю Россию, можно сказать, ограбил. Ну, а вот тут она как бы в миниатюре тот же самый слепок. Вот, и аналогия возникает, прежде всего, такая.
За это нет, жителям-то что, Валер?
А, нет, жителям ничего. Жителям ничего и никаких бонусов не предполагается. Но ее продают как половину имени. Понимаешь, это мне в свое время довелось беседовать с одним французским актером. Сейчас выскочила из главы его фамилия, тот, который играл главную роль в фильме «Игрушка». Помнишь, человек в этом самом...
Пьер Ришар,
да, совершенно верно. Вот, который хотел открыть где-то виноградник во Франции, так сказать, и экспортировать вино. И когда я спросил, я говорю, а в чем, собственно, идея-то ваша, так сказать, ну что там, какой-то особый винодел там или что-то такое. Он так откровенно признал, да нет, просто имя надо продать.
Ну, это справедливо, потому что положительное имя.
Да, положительное имя.
Он играл симпатично.
Да, все знают Пьер Ришар и все. Да. То же самое, как Депардье, он не является каким-то фантастическим ресторатором или, скажем, так сказать, там, производителем вин. Я представляю, что такое производитель вин. Это люди, отчасти помешанные, да, на своем процессе, на его, так сказать, там, отшкуривании до мелочей. Но и существуют, тем не менее, его вина, существуют его рестораны. Не знаю, как они хорошо действуют. Но идея-то та же самая. Продается известное имя. Вот здесь имеет место примерно такого же рода феномен. То есть продается имя Гайдар, которое присобачивается к какой-нибудь так сказать, акции. Вот. И дальше население, которое не очень в курсе и вообще мало разбирается в этом, должно
быть... Олег, уверенно... если ты беспокоишься о жителях, ты должен иметь по меньшей мере или толкового одессита, или хотя бы грузина, или кого-то, кто будет в итоге работу выполнять.
Логично.
Потому что имя хорошо, но нужен еще и человек, который занимается этим.
Нет, ну я думаю, что, во-первых, под ней, естественно, будут какие-то исполнители, но она как бы должна их, как ты верно совершенно подметил, как бы прикрывать вот этим вот своим имиджем, а в итоге, так сказать, ассоциация у Гайдар, имени Гайдар с чем? Уже не с мальчишем, да, а, так сказать, гораздо более свежими впечатлениями. Это с разгромной шоковой терапией. Вот где Гайдар, там, значит, сейчас будут сокращать, начнется инфляция, тыры-пыры и так далее. И все это как бы под соусом того, что это вот движение к светлому будущему самыми быстрыми темпами.
Валер, ну вот, в отличие от Пьера Ришара, который является комиком и не несет ответственность за качество вина, так сказать, это все прекрасно понимают. Значит, Гайдар показал себя воинствующим дилетантом. в области экономики,
ну, хорошо,
воинствующим дилетантом в области управления экономикой и многими другими вещами, так сказать. Он же положительных эмоций, так сказать, ни у кого не только не вызывает в стране. Значит, мы же знаем про родителей других шоковых терапий, так сказать, таких как Эрхарда, который вызывает уважение в Германии, Бальцеровича, который вызывает уважение в Польше. Это другие истории. А здесь, когда называют шоковой терапией, у нас не было шоковой терапии, у нас был шок без терапии. Это совершенно другая история.
Нет, ну это понятно, но он, между прочим, отличился в главном, о том, о чем очень редко пишут и редко упоминают. Он целиком положил на американских советников. И, как говорится, они при нем чувствовали себя как в шоколаде. У них там были свои офисы, включая, так сказать, комплекс зданий этого бывшего ЦК КПСС, который сейчас администрация президента. В общем, короче, они шурундили всем этим процессом, как бы за кулисами, в полный рост. Я думаю, что здесь, на Украине, ситуация такая же. Вот. И на сегодняшний день там известно, что они там пронизывают все структуры, ну, например, СБУ, там, администрации президента, правительства. Вот. Яценюк там ездит, регулярно отчитывается о том, что он сделал, и я ему подсказываю, что он должен сделать. Так что здесь это олицетворение той же тактики. В этом смысле это человек, который находится вот в этом вот русле. Что он при этом эффективный, что одесситов, что-то из этого... поебеют. Да наплевать 300 раз на это. Точно так же, как было наплевать на русских, когда они переживали там шоковую терапию Гайдара. Так что в этом смысле логика определенная есть. Но то, что это ничего хорошего Одессе не сулит, это стопроцентно. Вот это понятно, что когда, так сказать, таким образом берутся за социальную сферу, грубо говоря, с ней пытаются сделать примерно то же, что и в Греции, только без согласия греков. Или без их несогласия, вообще без ничего. Просто взять и сделать. Ну, поэтому я думаю, что Одессу в этом смысле ожидают трудные времена, особенно в социальном плане.
Если там не появится местный Сережа Строганов, который сделает эту работу так, гораздо лучше, чем Гайдар.
Задача не стоит сделать лучше. Саш, у вас разные ориентиры. Вот когда ты, так сказать, стоял во главе района, у вас задача стала отличаться чем-то от других районов Москвы, в частности, в области лучшей социалки. Это понятно. А здесь-то
так. И самое главное, что я это добился.
Да, да, нет, я понимаю, это же... поэтому там Строганов был к месту и масса других людей, но здесь-то такая задача не стоит. В том-то все и дело. Вот поэтому и такие марши там появляются, да и сам Саакашвили то же самое, потому что он, собственно, отличился в Грузии ровно тем же самым. Тем же, за что хвалит и Машу. То есть обилие американских советников, их рецепты, и он при этом как бы все оправдывающий, покрывающий.
Так что ну, я здесь не очень согласен, потому поля. Что по многим позициям Саакашвили, так сказать, какие-то вопросы порешал.
Ну, считается, что он порешал, скажем так.
Ну, Валер, давай мы вспомним, в каком состоянии находилась Грузия, так сказать, после того, как вообще был там бандитизм, так сказать, и звядгом Сахурдия и прочие вещи. Значит, потом пришел такая Шеварднадзе, который не сильно улучшил ситуацию, и принимал Саакашвили страну, прямо скажем, в чудовищном положении. Mm. Просто в чудовищном. А сдал ее, но он, в общем-то, в приличном. То есть у них движение, так сказать, по то, о чем зависело от президента, он добился очень многих результатов. Это очевидный факт. Он нам при этом может не нравится, и в нем действительно много там каких-то чудных игровых моментов, так же, как вот, я не знаю, тот же Дуче в Муссолини, так сказать, он отличался такой перегибом каких-то. В этом плане он Саакашвили родственник, вот эта театральность
много да, происходящего. Да, да, да.
Это есть. Но когда ты выбираешь из того, что там было перед этим, так сказать, сравнивая с предыдущими президентами, ну, как бы он не самый хреновый был.
Он был не самый хреновый, но, во-первых, и Грузия небольшая страна, и как бы при нем, ввиду его пропитанности американской структуры, ему, конечно, оказывалась наибольшая поддержка в этом плане.
Да.
Совсем.
То, что в этом плане, вот то, что я называю гуманитарку, он много чего сшиб.
Вот. Это правда. Это не сравнить с предыдущими, не сравнить с последующими. То есть, ну, в этом смысле можно считать, что, конечно, чем больше марионетка является в главе государства, тем больше она там что-то получает от своего патрона. Даже не лично, а в плане государственном. Все же остальное, ну, я думаю, что это палка о двух концах, потому что если бы Саакашвили действительно добился таких впечатляющих результатов, как он об этом или его люди его круга любят говорить, то Грузия бы его носила на руках и, как говорится, ему какие-то коррупционные скандалы бы простила. А с учетом того, что его все-таки с последних как бы выборов, так сказать, смели и, в общем, так сказать, он должен был фактически бежать из страны. Такое впечатление, что результатами грузины остались довольно не очень. Вот если бы они действительно из разоренной страны вдруг оказались, так сказать, в этом цивилизованном рае, которому их достал при Саакашвили, то, наверное, они бы его так не сгоняли, или, во всяком случае, так сказать, обошлись бы с ним вполне корректно. Вот что-то подсказывает, что здесь что-то не так. Если он там устранил коррупцию в полиции, как это утверждается, что он там всех воров приструнил там, и прочее, прочее, действительно, там были известно, что там в Грузии, там, скажем, воров в законе автоматически могли посадить на 10 лет, а большинство воров в законе на территории Союза были грузинами. Ну, вот так сложилось. Вот. Но, тем не менее, воровство, и в том числе воры в законе, от этого не исчезли. Они как-то там переквалифицировались, может быть, осели в каких-то ближних ареалах, но, строго говоря...
Ну, они в России сейчас все.
Ну, в России, да, они и раньше в России, собственно, в основном... были. Поэтому, я не знаю, наверное, все-таки его результаты не столь были впечатляющими с точки зрения самой Грузии. Я сам в Грузии не был в это время, ты, по-моему, тоже не был. Поэтому, конечно, судить о них так издалека, это достаточно опрометчиво, тем более, что разные стороны, разные вещи об этом говорят. Но в любом случае, я думаю, что вот этот вот опыт и его последствия, что особенно важно, как с грузинской, так и с московской точки зрения, они предполагают, что этой паре Саакашвили вместе с Гайдар, так сказать, не суждено там великое будущее в Одессе, и вряд ли одесситы останутся ему благодарны. У меня такое впечатление, что они будут о них вспоминать точно так же, как грузины о Саакашвили, а москвичи о деятельности Гайдара, те, кто об этом, естественно, знает. Ну, впрочем, мы это очень скоро увидим, потому что дурак вот тем и примечателен, что он должен очень скоро себя проявить и как бы начать делать глупости. Так что, когда они произойдут, мы с удовольствием еще раз это прокомментируем.